è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и говорим мы сегодня с Олесей Вартанян, специалисткой по вопросам безопасности и конфликтов на Южном Кавказе. Привет!
Привет!
Тема Армении и Азербайджан. Они сформулировали мирное соглашение, переговоры об этом завершены. Это случилось в начале второй декады марта 2025 года. С тех пор прошло какое-то время, были и оценки, и некоторые действия сторон, которые мне вообще-то кажутся важными, даже по меркам этого очень долго идущего процесса. Он долгий, даже если отсчитывать от последнего военного столкновения. Что произошло, хочется понять. Будет ли мир, кто в нем заинтересован в наибольшей степени. Это все попрошу тебя объяснить. Кстати, рекомендую твой материал на Карнеги Политика. Он называется «Цена промедления. Почему у Армении и Азербайджана не получается подписать мир». Вышел вот буквально на днях. Сперва, как обычно, нужен контекст. Позволишь мне максимально коротко, попробую сделать наиболее сжато, напомнить, о чем речь. Для тех, кто не знает или забыл, долгий и сложный конфликт с распадом Советского Союза, который сильно обострился, эти противоречия, которые были между Армении и Азербайджаном, даже можно сказать, между армянами и азербайджанцами, они актуализировались. Противоречия эти межнациональные, если угодно, мировоззренческие, если смотреть на два этих государственных национальных проекта, они, в смысле государства, не полностью, но по многим пунктам противоречат друг другу. Самое яркое и долгое проявление этого противоречия, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, так по-русски обычно говорят, армяне сказали бы Арцах, в частности, армянская Конституция была написана со ссылкой на Декларацию независимости с призывом этой части международно признанной территории Азербайджана к объединению с Арменией. В первые месяцы независимости военным путем армянские силы взяли Нагорный Карабах и долгое время, долгие годы удерживали. Армения финансировала эту государственность, не признанную никем, и, кстати, самим Ереваном тоже вообще-то. Переговоры о завершении конфликта были, несколько раз подходили к этому и международные посредники и стороны, но не получилось. Азербайджан, более крупное, больше чем в 3 раза по населению и существенно более богатое государство, благодаря углеводородам, опять же, в первую очередь, пошло другим путем, собственно, военным. Они подготовили хорошую армию по натовским стандартам при помощи во всех смыслах родственной близкой Турции, и в 2 акта в 2020 и 2023 годах нанесли армянам военное поражение. Сейчас Азербайджан целиком контролирует Арцах. Армянское население в 2023 году оттуда практически полностью ушло. Армения и ее правительство, по большому счету, признало поражение и взяло курс на нормализацию отношений с Баку. Сейчас они добиваются приемлемого мира, я бы так это описал. С тех пор, после последнего поражения, после 2023 года осени, идут переговоры о мирном соглашении. Они вот закончены, собственно, о чем мы хотим поговорить. И идет также демилитация границы, демаркация где-то впереди тоже должна быть. К чему, дорогая Олеся, пришли, каково положение сейчас и что нужно понимать еще из исходного, что я не назвал?
У этого конфликта уже такая длинная история, что, наверное, только на то, чтобы рассказать его какую-то предысторию, уходит немало времени. И даже когда это короткое какое-то содержание, то все равно очень длинно получается. И, наверное, это тоже одна из причин, почему так мало людей хотят этим заниматься, потому что этим конфликтом обычно просто начинаешь, в общем, погружаться во все эти детали, и вокруг каждой из которых есть обязательно какой-нибудь спор, и никогда ни к чему это не приходит. В общем, на прошлой неделе случилась очень большая новость. У нас выступили Министерство иностранных дел Армении и Азербайджана. Довольно спонтанно это все случилось, когда они заявили, что все, вот наша работа над мирным соглашением завершилась. Потрясающая новость, обрадовала очень многих, особенно в регионе, потому что сейчас наступает весна и сходит снег. И, конечно же, есть вот это постоянное ощущение, что с приходом весны может что-то случиться. Это ощущение подогревалось еще какими-то сообщениями в медиа со стороны Азербайджана, где выдвигались определенные обвинения, что Армения готовится к войне. Мало кто в них верит, но все равно это вот создавало такую обстановку напряженности. И когда прозвучала вот эта новость о том, что они о чем-то договорились, некоторые даже не стали как бы вникать, что там и как, просто обрадовались, потому что, конечно же, это не полноценная гарантия, но все равно это какой-то сигнал к тому, что, может быть, все-таки его сейчас пронесет, и войны не будет. Ну, понадобилось довольно мало времени для того, чтобы вот немножко вникнуть в детали, просто прочитать эти даже довольно короткие сообщения, которые были со стороны Баку и Еревана, чтобы понять, что нет, история на этом не заканчивается, и даже история вот этого мирного соглашения, к сожалению, продолжает повисать в каком-то воздухе, да, потому что, хотя Ереван очень хочет прямо здесь и сейчас все подписать и начать двигаться дальше, у Баку остаются определенные предварительные условия, и они настолько серьезные, настолько глубокие, что, к сожалению, вот так вот махом все это не решить, а это значит то, что даже история с этим мирным соглашением может опять остаться на неопределенное будущее. За это время мало ли что может случиться, да, и какая-нибудь эскалация может очередная произойти, и мы же видим, что происходит вообще в регионе, да, вот какие-то большие геополитические сдвиги. Все очень напряженно смотрят за тем, что происходит между администрацией Трампа и Кремлем. И в этом плане, конечно, наша радость, она была такая условная, я бы сказала, да. Вроде как, может быть, это сигнал к тому, что не будет сейчас ничего, то есть никаких новых военных действий. Но это далеко не означает то, что даже вот история с мирным соглашением, она завершена.
А что твой оптимизм охладило? Какие заявления последних дней про обстрелы позиций в приграничье?
Да, за последние несколько дней, особенно даже вот после объявления официального, да, о том, что завершили работу над мирным соглашением, резко увеличилось количество сообщений со стороны Министерства обороны Азербайджана. Они обвиняют армянскую армию в том, что они обстреливают их позиции. Всегда эти сообщения привязываются к тем участкам линии фронта, на которых Армения наиболее уязвима там, потому что это те места, где, если в случае начала новой эскалации, как раз у Азербайджана будет намного больше возможностей, чтобы продвинуться значительно вперед, а это означает то, что, опять же, вот как бы сигнал идет к тому, что если что-то будет, то это будет очень серьезное и далеко не в пользу Армении. Наверное, когда ты читаешь подобные сообщения, такие люди, как я, этим занимаются много лет, конечно же, ты начинаешь искать, что к чему, и единственный признак для оптимизма в данный момент я бы искала как раз в том, что пока что ссылки ведутся на стрелковое оружие. Как только там начнут говорить о каких-то минометах или о чем-то более тяжелом, то все, как бы надо, конечно, звонить в колокола и бить тревогу, потому что это вот будет конкретный признак того, что к чему-то это скатывается. А так, обычно я хочу сказать то, что вот линия фронта между Арменией и Азербайджаном, ну да, вот мы не каждый день слышим какие-то сообщения оттуда, но это далеко не значит то, что там ничего не происходит. На многих участках, особенно вот сейчас, о которых идет речь, это центральная направление. Вот, не знаю, если кто-то из ваших слушателей захочет открыть карту, это вокруг Варданиса, вокруг города Гориз. Там во многих местах позиции армянско-азербайджанских войск, они находятся вот буквально нос к носу. Они слышат друг друга, когда они находятся вот в окопах и видят друг друга. Я там не раз бывала, вам хочу сказать, что это далеко не самое приятное ощущение, потому что это те места, где вот, например, один раз я оставалась в одном из мест, не там недалеко, и был сильный туман. И это какое-то такое напряженность создает, когда кто-то начинает стрелять. Да, из этого тоже может что-то вырасти. То есть, что хочу сказать, то, что там никогда не бывает абсолютного спокойствия. Но не всегда об этом сообщается, и не всегда это вот особенно в таком количестве выдвигается. Сейчас это создает нервозную обстановку, особенно в Ереване это людям не нравится, потому что основное направление вообще всей армянской дипломатической деятельности последних полтора года, она направлена именно на то, чтобы избежать даже таких инцидентов, чтобы вдруг чего-то не случилось.
Давай поговорим о том, что лежит на столе помимо вот этих сообщений. А там, когда Азербайджан Баку говорит, что были обстрелы, армянская сторона отвечает, это провоцирует ответную реакцию, пока дипломатическую, но тем не менее, да, это тоже важно, хоть и ситуативно. Есть более долговременные, что ли, противоречия, по которым, наверное, по части из них можно было бы довольно быстро договориться, пленные, и в том числе, ну, кто-то скажет политические заключенные с точки зрения Баку, это государственные преступники, те, кто посягал на территориальную целостность, те, кого они могут называть и террористами, в частности, Рубен Варданян, самый известный, да, для людей из России или говорящих по-русски человек, потому что был бизнесменом, потому что был филантропом, потому что был фигурантом журналистских расследований о коррупции и госминистр Арцаха какое-то время, вот этой непризнанной никем государственности. И, собственно, когда Азербайджан в 2023 году взял под контроль эту территорию, Варданян был арестован. Кажется, по ним легко договориться. Кажется, сравнительно легко договориться по изрядной части границы. Буду предельно аккуратен. Есть спорные участки, но, тем не менее, сложнее, существенно сложнее по причине того, как устроено армянское общество. Но правительство Пашиняна, кстати, к этому готово и ведет этот процесс принять новую армянскую конституцию. Там посмотрим, но, в общем, тоже такое требование лежит на столе, оно реализуемо. Есть очень непростой вопрос о беженцах из Нагорного Карабаха, об их статусе. Армянская сторона говорит, что если мы хотим, чтобы эти люди когда-то вернулись, то у них, наверное, должны быть какие-то отдельные, ну или особые права. Азербайджан говорит, в нашей стране права всех защищаются одинаково, никаких особых быть не может. Что еще нужно назвать? И по этим пунктам, если они тебе кажутся существенными или ты не согласна с тем, как я их оценил, тоже, пожалуйста, выскажись.
Когда у тебя такой продолжительный конфликт, то, конечно же, в один какой-то документ, в одну бумажку ты все не уместишь, да, и поэтому тебе всегда с чего-то приходится начинать. И поэтому вот это мирное соглашение, о котором сейчас вот они огласили, да, что вот они договорились по поводу него, это довольно короткий документ, это просто как бы какая-то такая декларация общая, что вот мы начинаем жить вместе, да, у нас появляются дипломатические отношения, мы начинаем все с чистого листа, то есть вот мы как-то закрываем нашу вот эту страницу, противостояния и так далее. Но это, конечно, не означает то, что конфликт после этого исчезнет, когда у тебя два общества, которые совершенно с друг другом не общаются больше 30 лет и видят друг друга своего врага, и это как бы на уровне вот именно этнического происхождения, конечно же, это все очень долгий процесс, тяжелый, начинать надо с чего-то. Из того, что ты перечислил, два вопроса, они не являются частью переговоров. Первое — это вопрос с заключенными, которые, как ты отметил, да, к ним есть разные отношения. В Баку сейчас находится, кроме вот этих политических заключенных, то есть представителей бывших де-факто властей, в том числе и господин Рубен Варданян, кроме них есть еще и те, которые попали в заключение во время войны 2020 года, во время противостояния, которое было в 2023 году. Некоторые из них абсолютно гражданские люди, там есть даже какие-то люди, которые там вообще в Нагорный Карабах попали незадолго до военных действий, кто-то там вообще гуманитарной деятельностью какой-то занимался, то есть никакого даже отношения не имеет к этому региону. То есть это те люди, которые вот, в принципе, по идее, следовало бы отпустить ввиду вот каких-то гуманитарных соображений. И обычно это было обменом, подобные обмены, они происходили и раньше. Но вот сейчас в бакинских тюрьмах остались только карабахцы. То есть там нету ни одного гражданина Армении. И, наверное, поэтому тоже вот этот вопрос пока что не сдвигается с мертвой точки. Касательно господина Рубена Варданяна, он идет отдельным кейсом. И это не только потому, что его дело рассматривается в суде отдельно даже от других бывших де-факто чиновников, но явно к нему особое отношение. И мы это понимаем в том числе из отдельных каких-то публичных сообщений, которые звучат то в Ереване, то в Баку, то и иногда даже в Москве, что, к сожалению, азербайджанская сторона, и это продвигают в том числе азербайджанские пропагандисты, они говорят о том, что Рубен Варданян был как бы казачком, да, он был заслан Москвой, и Баку в наказании его видит своего рода, не знаю, отмщение тем в Москве, которые каким-то образом хотели там помешать Азербайджану захватить Карабах, да, или вот каким-то образом хотели изменить вот этот расклад, который появился после войны 2020 года. Сам господин Рубен Варданян и вся его семья и другие, они все говорят, что это неправда, что он туда поехал по велению собственного сердца и так далее. Да? Но вот как-то так получается, что сейчас вся эта история разворачивается именно против него. Главное зло, да, сейчас из него делают. И я думаю, то, что его случай самый тяжелый. То есть вот если по, может быть, каким-то хотя бы из де-факто чиновников будет возможность возможность договориться, он отдельная история. А вопрос беженцев, каким бы он ни был печальным, вот просто как бы с человеческой точки зрения, он совершенно не стоит на повестке дня. То есть о том, чтобы эти люди вернулись в Нагорный Карабах, даже Армения, насколько я знаю, только один раз была попытка каким-то образом затронуть этот вопрос в официальном процессе. И об этом никогда никто публично не говорит. Армянские чиновники, вот их позиция заключается в том, что если уж мы говорили о том, чтобы они жили там, то, наверное, следовало как-то, не знаю, этот вопрос обсуждать до того, как случилась вся эта военная операция 23-го года, когда людям пришлось вынужденно, они были оттуда уехать. Это не означает то, что эти люди забудут про Карабах. За вот эти полтора года я, например, регулярно общаюсь с какими-то людьми, которые стали беженцами, и неважно даже, какой у них социальный или экономический уровень, потому что очень многие из них, конечно, живут в тяжелых условиях сейчас в Армении. Неважно. Вот все равно они продолжают говорить о том, как они хотят поехать обратно, и я каких только историй уже не услышала, вплоть до того, что вот мы каким-то образом прошмыгнем там, что-то мы там сделаем и так далее. Но людям тяжело. На самом деле тяжело им свыкнуться вообще с этой идеей, что они больше никогда не поедут в Нагорный Карабах. Для них дорога туда, в общем, закрыта. И это, конечно же, происходит на фоне того, что это последний месяц, когда Армения будет выплачивать им какие-то субсидии. И больше половины от всех почти 120 тысяч карабахских беженцев останутся без какой-либо подпитки со стороны армянского бюджета. Это будет как бы еще один тяжелый момент для этих людей. И извините, что так долго, но вот из того, что ты назвал, конечно же, часть переговорного процесса — это граница. И, наверное, еще один важный вопрос, может быть, даже значительно интереснее, это вопрос открытия экономического сотрудничества и транспортных коммуникаций. Вот, если хочешь, мы как-то вот более подробно именно по этому тоже поговорим.
Очень хочу, но я, честно говоря, не знаю, как отвязать это от вопроса о границе, о территориях, потому что Баку много раз говорил, и это не просто слова, не только то, что произносит президент Алиев, глава Азербайджана, для внутриполитического эффекта, про Ереванское ханство как исконно азербайджанские земли, про Западный Азербайджан, про переданные Армении в советское время Зангезур, очень напоминает риторика крымский, да, экзорсизм российских политиков, и про желание азербайджанца, да, кстати, вернуться. Столько-то тысяч человек, есть община, и она хочет вернуться, вот почему бы Армении не начать с ней вести диалог. Я звучу тут скептично, потому что мне кажется, что это несколько сконструированные такие претензии, но там есть еще довольно важный аспект, который касается, собственно, мирного соглашения, вопрос об анклавах. То есть, когда Баку сообщает, что давайте договоримся о границе, это ведь не только претензии на Зангезурский коридор, да, мы хотим соединиться с Нахичеванью через территорию Армении, кстати, международно признанную вот эту неоспариваемую часть. Таким образом, Азербайджан выйдет к Турции через Нахичевань по земле, а Армения, по большому счету, если там будет какая-то экстерриториальность, лишится связи с Ираном, Иран, в свою очередь, противовес Турции и Азербайджану, все очень сложно, да, в этом регионе. Но вот, когда Баку говорит про анклавы, я тут теряюсь, тем более, когда это в таком общем контексте, когда это все увязывается, потому что, ну, на советских картах анклавы были. Один из них перерезает дорогу, которая идет с севера на юг Армении. По сути, страна получается разделенной, и никакое государство так существовать не может. Есть там, понятно, у Армении свои анклавы в Азербайджане, но вот если здесь не пойти на компромисс, не договориться о чем-то, то не получается мирного соглашения, как будто бы не получается никакого открытия коммуникации, не получается никакого дальнейшего движения. Я не прав, что говорю, что в этом многое упирается, и тут хотелось бы какого-то компромисса от Баку, не исходя из симпатии к какой-то из сторон, а исходя из желания увидеть мир в регионе.
Когда у тебя такой многослойный конфликт, да, с огромным количеством элементов и так далее, конечно же, иногда кажется то, что это совершенно нерешаемо, да, вот, ну, господи, ну сколько всего там намешано и так далее. Но те люди, которые этим занимаются, сидят вот в переговорном процессе, они находят эти возможности, потому что они видят, что с чем связано. Это, конечно, очень тяжелая такая паутина для человека, который снаружи смотрит. Но на самом деле вопрос анклавов, например, он не связан с вопросом коридора там, да, или вот этих транспортных коммуникаций. Вопрос анклавов, он все-таки больше привязка идет к вопросу вообще по границе, да, и я с тобой согласна, вопрос анклавов, он настолько тяжелый, что его как-то совершенно никто не хочет трогать, да, если ты официальный Баку, ты не можешь просто заявить о том, что, ну, хорошо, вот мы анклавы, вот эти три кусочка земли, которые есть внутри Армении, мы их как бы все оставляем и больше на них претензий не имеем, просто исходя из того, что какое у тебя отношение было к каждому кусочку земли, там, не знаю, на Нагорном Карабахе или вдоль границы, да, и так далее. Но, с другой стороны, там есть еще какие-то, там, я не знаю, юридические моменты, какие-то вещи даже в советское время не вполне хорошо были оформлены и так далее. Ну, то есть это очень тяжелый вопрос на самом деле, и все три азербайджанских анклава внутри Армении, они лежат на определенных коммуникациях, но это не часть разговоров вокруг коммуникации, это больше вот то, что есть и пока что не трогают, потому что там надо будет найти какие-то варианты, что и как сделать. Большинство из тех, с кем я разговариваю, говорят то, что все-таки это останется на далекое будущее, если вообще к этому когда-то прикоснуться. Что касается западного Азербайджана и всей вот этой риторики о том, что у нас люди жили внутри Армении, и они имеют право вернуться, этот вопрос по большей части очень сильно начал подниматься именно на фоне претензий, которые звучали после 2020 года о том, что вот есть армяне в Нагорном Карабахе, и у них есть право на самоопределение. В противовес этому в Баку начали продвигать, да, вот эту концепцию западного Азербайджана, что типа вы хотите самоопределение Нагорного Карабаха, тогда мы хотим самоопределение западного Азербайджана. С другой стороны, это не уничтожает какие-то аргументы, потому что азербайджанцы на самом деле жили внутри Армении, и есть деревни, есть кладбища, и некоторые из них уехали не вполне хорошо, кто-то там обменялся, кто-то даже продал свое имущество и так далее. Но опять же, вот здесь стоит вопрос, как далеко мы пойдем, куда нас ведут эти претензии, да, вот что мы будем пересматривать. Ну, давайте тогда уже достанем карты, я не знаю, 18 века, там, 17 века. Тогда уж вот эти все претензии к тому, что не существовало Великой Армении тоже. Ну, то есть вот, чтобы вот вы понимали, куда это идет. Ну, то есть вопрос, что делать с меньшинствами, в любом случае останется. И даже, я как понимаю, в какой-то момент с армянской стороны была готовность вступить в какое-то обсуждение, но не в плане того, чтобы вот эти люди, там, не знаю, у них были какие-то определенные привилегии, они переселялись и так далее. Но, например, в одном из своих постов премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнем пункте возможного плана действий он указал, например, и вопрос рассмотрения какого-то обмена и каких-то поездок. Если мы живем в мире, нету особого, да, вот проблем, но нам же надо каким-то образом дойти до этого мира. Коммуникация, по-моему, самый сложный и острый вопрос сейчас, потому что, в принципе, если так посмотреть, то Баку по результатам войны 2020 года все остальные вещи худо-бедно достиг, да. То есть Нагорный Карабах находится под их контролем. Армения готова подписать мирное соглашение на их условиях, да, вот на каких-то вещах. В принципе, из всех каких-то таких серьезных претензий, которые есть, это осталась только вот эта дорога, которая должна была бы соединять Азербайджан с его южным анклавом Нахичеван. Это не такой уж острый вопрос, потому что, в принципе, снабжение Нахичеван происходит через Турцию, туда можно ездить через Иран, можно туда летать на самолете и так далее. Но, в принципе, было бы неплохо это иметь. Когда началось российское вторжение в Украину, у этого вопроса появился другой тоже вот аспект, потому что Турция не присоединилась к санкциям, и появилось огромное количество вот людей, которым захотелось дополнительную дорогу из Турции в Россию. А, конечно, самое здоровское было бы иметь какую-то железную дорогу из Турции в Нахичеван, а потом Армения, Азербайджан отправлялась напрямую в Россию. Эта идея совершенно не понравилась западным чиновникам-дипломатам, которые тоже сказали, то, что ну как же так, то есть вы и санкционку там будете возить, да? Сейчас, вот как мы видим, идут переговоры между США и Россией. Может быть, этот вопрос уже и не вполне будет актуальным в этом плане, да, и как-то так получается, то, что вообще очень многое в Нагорно-Карабахской истории, вот это Армения и Азербайджана, очень много зависает или начинает жить именно вот из-за внешних факторов. И сейчас, конечно же, можно продолжать каким-то образом настаивать на каком-то коридоре или на какой-то специальной дороге, но, в принципе, можно было бы и договориться на том, что уже столько времени пытается продвинуть именно армянский армянская сторона, она говорит то, что ну пользуйтесь вы этой дорогой, проблем нету, просто пусть она будет все-таки нашей дорогой, да, то есть мы вам обеспечим транзит, мы там найдем способы, как там особо вас не дергать там с проверками документов и так далее. Ну вот просто скажите, что это наша дорога. Если им удастся вокруг этого договориться, то ну здорово, значит даже может быть что-то и получится. А если нет, и я думаю, что опять же это будет скорее по внешним каким-то давлениям, то тогда будет еще одним очень серьезным фактором для раздражения и постоянных каких-то претензий, будущего конфликта и так далее.
С коммуникациями, я не знаю, это тактика Еревана или это взаимные желания сторон, но создается впечатление, что через Турцию все это делается. С Турцией несколько лет назад восстановили или наладили авиасообщения, идут разговоры про то, что будут использоваться наземные погранпереходы, и когда-то, видимо, это случится, и, может быть, случится раньше Азербайджана, а Азербайджан, ну, странно стоять от такого в стороне, и, может быть, по совету своего союзника в Анкаре тоже на это пойдет. Есть такой план или только так кажется?
Турция, безусловно, является очень важным фигурантом вообще всей этой истории. Так получается то, что Турция еще в начале 90-х годов, когда вот шла война в Нагорном Карабахе, она закрыла свою границу с Арменией и так и не установила дипломатические отношения именно из-за этого конфликта. И Турция принимала очень серьезное тоже участие на стороне Азербайджана в войне 2020 года. Это, конечно же, все отрицается, и говорят о том, что этого не было. Ну ладно, слушайте, есть какие-то для того достаточно весомые свидетельства. В Армении после того, как там проиграли войну 2020 года, на самом деле осознали, насколько это было неправильно, то, что у них никогда не было прямых контактов с Анкарой. То есть всю коммуникацию, по большей части, она происходила через Москву или через какие-то там третьи институты или людей и так далее. И они приняли вот это решение и в Анкаре, и в Ереване. Они назначили представителей, да, гонцов. И эти люди, оказывается, очень неплохо сумели с друг другом как-то наладить процесс, находятся в регулярном контакте с друг другом. И это позволило не только достичь каких-то первых соглашений, каких-то договоренностей, но и помогло вот запустить какие-то контакты на самом высоком уровне. То есть сейчас происходят встречи между президентом Турции и премьер-министром Армении. Они созваниваются. И Армения на самом деле всеми силами пытается построить какое-то доверие с Турцией, потому что, первое, опять же, они помнят турецкое участие в войне и понимают, насколько это было важным фактором. А второе, это они же понимают то, что если каким-то образом удастся наладить отношения Армении и Турции, то у Армении ну, просто открывается океан возможностей в плане прямой торговли с Турцией, через Турцию торговать как с Европой, так и с той же самой Россией. Это все значительно вообще увеличивает ценность армянской экономики. Армения из тупика превращается в перекресток. И это на самом деле как бы для них очень важно. И на этом фоне вот мы видим, как на самом деле вот армянская сторона прилагает серьезные усилия. Некоторые из них вот вызывают какое-то даже неприятие какой-то части общества или диаспоры. Ну вот мы, кроме встреч на высшем уровне, мы видим, как, например, то, что турецкий лидер попросил, в принципе, премьер-министра Армении, тот признал Палестину. Или когда армянская сторона посылает одно из первых гуманитарную помощь Турцию после землетрясения. Какое-то сотрудничество уже напрямую происходит в силовом блоке. Турция, например, попросила Армению, и они передали каких-то людей, которых подозревали в серьезных преступлениях. Ну вот это все не проходит, так сказать, незамеченным. Вот эти усилия со стороны Армении. И какие-то дипломаты, например, мне регулярно рассказывают о том, как в Турции очень бы хотели сделать уже формальные шаги, чтобы заключить дипломатические отношения, открыть границу, но не могут это сделать, потому что у Турции и Азербайджана особые отношения, и им нужна отмашка от Баку. И эта отмашка последует только в том случае, если Армения подпишется под мирным соглашением. И опять, мирное соглашение случится только в том случае, если Армения выполнит предусловия Азербайджана, да, вот по Конституции. И в Турции, на самом деле, как я понимаю, это вызывает, ну, вот какое-то такое очень двоякое отношение у них вообще к тому, как ведет себя Баку, потому что, с одной стороны, например, в начале года президент Азербайджана выступил с каким-то своим интервью, подвел итоги года и сделал ряд очень резких заявлений в адрес Армении, в том числе и какой-то момент пригрозил, что вот, типа, если вы не будете какие-то вещи делать, то мы и военным путем можем сделать. И какие-то дипломаты, например, мне рассказывали, как это моментально привело к тому, что турецкий министр иностранных дел собрался и поехал в Баку, вот просто чтобы прояснить ситуацию. То есть в Турции явно не заинтересованы в том, что вот это все то, что готовилось столько времени, да, чтобы это сейчас пошло все крахом и опять возвращаться на нулевую точку. Так получается то, что Турция, несмотря на все свое желание, она не может перешагнуть через Баку. И когда какие-то вот сторонние более наблюдатели за этим смотрят, я хочу сказать то, что очень много наблюдателей, потому что все понимают, насколько высока цена всего этого вопроса, и это не только о стабильности, да, это не только об Армении и Азербайджане или Армении и Турции. Это вообще о том, как вообще этот регион будет выглядеть. Здесь будет больше Турции, а это означает, что будет меньше зависимости от России. Это означает то, что у Армении вообще какие-то новые возможности появляются. В общем, много очень глаз, много людей болеют за то, чтобы все-таки это случилось. А сейчас как раз особенно много, я бы сказала, ожиданий в этом плане. И это связано, безусловно, с процессами между Соединенными Штатами и Россией. Если там все-таки удастся что-то утрясти, какую-то более-менее стабильную ситуацию удастся создать в Украине, сможет ли Россия тогда вновь развернуться в сторону своих соседей и, так сказать, начать наводить свои порядки на Южном Кавказе? Наверное, эти порядки не подразумевают большее влияние Турции, нормализации с Турцией и присутствие ее на Южном Кавказе. Так что да, вот эта вся история между Арменией и Азербайджаном и даже вот это сообщение на прошлой неделе, в том числе и во многом оно именно про историю Армении и Турции, какая будет судьба у Турции на Южном Кавказе. И я думаю, что в этом плане, безусловно, есть огромная заинтересованность даже среди таких традиционных партнеров Азербайджана в западных столицах, которые бы очень хотели, чтобы эти люди из Еревана и Баку что-то подписали, что-то объявили, чтобы Турция и Армения тоже смогли какие-то шаги сделать. И сделать это как можно скорее, чтобы вот вдруг это все не рассыпалось, и в очередной раз мы не стали наблюдателями каких-то упущенных возможностей.
Ну да, было интервью же еще турецким медиа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и очень идиллически, я честно скажу, не смотрел, не знаю, есть ли на английском или на русском где-то видео, но я читал стенограмму, очень идиллически выглядит, начинается с пословицы «воду младшему, слово старшему», кончается тем, что вот вы, господин журналист, сказали, что у вас есть в Турции такая пословица, у нас в Армении тоже есть такая пословица, и вообще дело нормализации отношений между Арменией и Турция — это дело времени. Вот когда мы услышим, если услышим что-то такое между Баку и Ереваном, это будет очень добрым знаком, да. А сейчас надо констатировать, что вот эти последние новости, оказавшиеся не такими обнадеживающими, как показалось сперва, это по большому счету откладывание подписания мирного договора. Давай я последний вопрос так сформулирую. Поскольку ты сказала, что Ереван готов прямо сейчас все подписать. Вот если бы ты была господином Алиевым, если бы ты сидела в Баку, что мешало бы тебе пойти подписать? Попробуй объяснить. Я понимаю, что с позиции сильного, желая получить большего, по внутриполитическим причинам довольно популярно одерживать международные победы. А тебе вроде бы не хочется подписать прямо сейчас. Ты думаешь подождать. Но с другой стороны, а чего ждать? Соединенные Штаты, которые сбрасывают себя внешние обязательства. Это сейчас хорошо. А вдруг они потом вновь решат эти обязательства на себя взять? Россия пока занята. Это тоже хороший момент. Пока Турция тоже, ну, тебе благоволит, не давит на тебя и вообще занимается, скажем, Сирией. Иран, важный игрок, занят собой. Сейчас очень хороший момент для того, чтобы закрепить какие-то обязательства на будущее. В конце концов, Армения, твой контрагент, сейчас готова договариваться, в том числе по вопросу Конституции. Не факт, что все это будет завтра. Не факт, что завтра будет лучше, чем сегодня. Почему, если бы ты была Алиевым, ты не хотела бы подписать сейчас какое-нибудь выгодное соглашение, а рассчитывала бы, что завтра, может быть, это соглашение еще более выгодным?
Господин Алиев буквально в тот же день, когда вот было это заявление со стороны Министерства иностранных дел о мирном соглашении, он выступил в прессе и сказал то, что, я думаю, центральная проблема вообще всей этой истории между Арменией и Азербайджаном. Он сказал: «Я не доверяю Армении». У меня, он сказал, вот zero kind of trust, да, у меня просто вот нулевое доверие к ним. И он до этого тоже об этом заявлял в каких-то других своих интервью. Он говорил о том, что вот вы мне, получается, предлагаете, я сейчас очень утрирую, да, своими словами пересказываю, вы мне предлагаете, чтобы я заключал мирный договор с человеком, который до этого вообще весь переговорный процесс разрушил. Он имеет в виду Никола Пашиняна, да, это человек, который там поехал в Степанакерт, делал какие-то заявления, какие-то еще там движения делал и так далее. Он в какой-то мере прав, да, то есть есть какие-то вещи, которые вот случились до войны 20-го года, и они способствовали на самом деле скатыванию к этим военным действиям, которые до этого тоже могли начаться, да, но почему-то не начинались. Много чего там тогда сложилось, но в любом случае, если у Пашиняна ему удается построить какое-то доверие с Эрдоганом, не значит то, что ему это удается сделать с Алиевым. Как видите, Алиев, он менее доверчивый человек, и несмотря на все поступки со стороны Еревана, несмотря на многие какие-то уступки, то, что они продолжают делать многие вещи, на которых настаивает именно сам президент Алиев, по-прежнему у него есть свои какие-то сомнения. Это мое стороннее мнение. Я думаю, то, что в первую очередь президент Алиев исходит из той точки зрения, что его страна становится региональной державой на Южном Кавказе. В принципе, это было и до войны 20-го года, но особенно сейчас. Азербайджан — это главная страна региона. У нее самая сильная армия, больше всего возможностей для экономического роста, самое большое население и так далее. И у меня все больше складывается впечатление из того, что вот я наблюдаю не только в отношении этого конфликта, но вообще, что у президента Алиева он больше не хочет быть одной из стран. Он хочет быть лидером здесь, и в этом плане с экономической точки зрения ему это удается в направлении Грузии. Но вот что касается Армении, то, видимо, он предпочитает иметь какие-то очень серьезные, так сказать, гарантии. И для него его присутствие военное вдоль границы, например, с Арменией, и вот это создание вот этого ощущения дамоклова меча, когда если вдруг ты не сделаешь, как я скажу, то я начну военную операцию, и тебе еще хуже будет. Вот это состояние для него большая гарантия, чем какая-то бумага, мирный договор. И поэтому он, в принципе, никуда и не торопится. Для меня удивительно немного та динамика, которая происходит между Баку и Анкарой, потому что это два стратегических партнера. У Турции нету более близкого союзника на Южном Кавказе, чем Азербайджан. И в этом плане, конечно, интересно то, что Баку, осознавая, какое сильное у них есть слово вообще во всей этой истории между Арменией и Турцией, как много на кону в плане не только будущего региона, но и вообще вступления, так сказать, Турции в Армению и усиление ее позиции на Южном Кавказе на фоне того, что происходит вокруг, и вот будущего как бы российского влияния, все равно Баку вот предпочитает оставить этот регион для себя. Я бы так это сказала, да? То есть мы можем быть партнерами, но табачок у нас все равно вот врозь идет в этом плане. Я не знаю, насколько это дальновидная позиция. Видимо, у президента Алиева есть какое-то ощущение, что он может быть хозяином региона, да? Но кто-то ему скажет то, что это сейчас у тебя может быть такое ощущение, потому что как только Россия немножко окрепнет и встанет на ноги, то мы же видели, как это было в начале 2000-х годов, и тогда, в принципе, Россия очень много чего сделала в этом регионе, и, конечно, проще всего ей всегда давить на слабого, а слабое — это Армения, да? Так что посмотрим, как это будет разворачиваться, но вот у меня все-таки ощущение то, что президент Алиев никуда не торопится, в первую очередь, потому что он считает то, что он уже достиг своих целей, и если у него будет возможность получить что-то большее, то тогда, может быть, он пойдет на какие-то договоренности. А вот сейчас, вот при сегодняшнем раскладе, все, в принципе, в его пользу, и кто бы ему ни звонил, хоть из Анкары, там, хоть из Лондона, хоть из каких-то других столиц, которые традиционно ему доверяют, он может спокойно им сказать то, что, извините, ребята, но вот сейчас нет. Вот пусть они конституцию меняют. Изменят они конституцию, если к тому времени не наступит этот момент, будет еще какой-нибудь вопрос там, будет еще что-то, да. И поэтому, конечно, несчастье, так сказать, этого конфликта, что он держится всегда на всех этих людях, которые вот при галстуках и в больших кабинетах, да. А вот на низовом уровне, к сожалению, нету вот какого-то движения, нету какого-то процесса, который в какой-то степени бы способствовал, может быть, тому, чтобы началось какое-то примирение, я бы сказала, какое-то, не знаю, воссоединение, может быть, сожительство этих народов. Это две очень такие серьезные нации со своими претензиями, да, и у них есть диаспоры. И, наверное, было бы очень здорово, если бы хотя бы на каком-то человеческом уровне началось какое-то взаимодействие. Опять же, проще всего было бы подписать эту несчастную бумагу с 17 пунктов, которую измучили, достали из нее все на свете, да, уже, и потом смотреть, как идти дальше. А, наверное, все-таки пока что это не произойдет.
Спасибо огромное, Олесь.
Спасибо вам.
Это была Олеся Вартанян, специалистка, экспертка по вопросам безопасности и конфликтов на Южном Кавказе. На прощание объявление. В издательстве «Медузы» впервые в русском переводе скоро выйдет книга Саймона Шустера «Шоумен. Владимир Зеленский и война в Украине». В этой книге рассказывается, как украинский лидер встретил широкомасштабное российское вторжение в феврале 2022 года и сумел возглавить оборону своей страны. Саймона Шустера, американского журналиста русского происхождения, корреспондента журнала Time, называют главным биографом Владимира Зеленского. Зеленским Шустер, более 15 лет проработавший в Украине, познакомился в 2019-м, когда президентская кампания самого популярного комика страны была в разгаре. После начала полномасштабного вторжения Саймон около года провел с командой Зеленского в Киеве, пользуясь уникальным правом доступа в президентский комплекс на Банковой улице. В книгу вошли как знаковые события первых 9 месяцев войны, битва за Киев, трагедия в Буче, контрнаступление ВСУ в Харьковской области и освобождение Херсона, так и то, что им предшествовало или осталось за рамками описаний и боевых сводок. Предзаказ на книгу открыт в онлайн-магазине «Медузы», ссылка в описании к этому ролику. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.